Да, по телефону говорить. Слушайте, не
И в ушах
пугайте
сидят
так.
хорошо.
Доброе утро, дорогие наши зрители в социальных сетях. Здравствуйте. А, радиослушателей нет у нас еще. У нас до эфира 3 минуты. У нас, что сейчас? Дмитрий Юрьевич, доброе утро.
Доброе. Всем привет.
Нас сейчас видят в Рутюбах, ВКонтактах и Телеграмах. А через сколько там у нас? 3 минуты мы выйдем на эфир. Цыпкин что-то под вопросом где-то. Он там что-то то ли может, то ли не может. Но он писатель, понимаешь? У него это самое осенняя пора, очей очарования. У него, мне кажется, там как бы сейчас период творческий. Возможно, он где-нибудь, как Пушкин, болдинской осенью наслаждается. Вот. И строчит.
В Майами, блин.
И строчит рассказы. Ну, что в Майами?
Как
Я
всегда.
думаю, где-нибудь он же из Петербурга. У вас же там есть. Вот это самое, как они, Пушкинские горы в Псковской области есть такое
Всего
место. Может
600 километров от нас, да. Почти как Москва.
быть. Кстати.
Ты
Может, он
бывал
там.
там? Не бывал?
Ты знаешь, я не бывал. Нет, я бывал в этом самом, в Пскове, а туда не доехал, к сожалению.
Там красота вообще, слушай, все такое русское, такое вот как на картинке, речка Сорочь, скамеечка, такая красота. Я туда стараюсь каждый год ездить, не всегда получается, но часто заезжаю, очень
А
красиво.
в какой период времени?
Осенью, конечно, да,
Осенью, да?
начало октября, да, когда все желтенькое, красота.
Хорошо. А также выйдешь, наверное, там сядешь, там, наверное, лавочка есть такая, вот вид
Да.
такой.
Скамья Онегина, но в последнее время что-то ее забором огородили. Невозможно там. Только если цинично забраться, сфоткаться, а так не посидеть. Но даже и
Она
без этого.
реального Онегина, что ли, скамья? В смысле,
Да
не
нет,
реального,
конечно.
но вымышленного. Но он там скучал-то, Евгений.
Да, именно там, да. Ну, как ты понимаешь, я все время думал, что там злодеи и немцы свирепствовали, но оказалось, что возбужденные крестьяне все это... То есть сначала брат Пушкина Лев все снес и на фундаменте построил новое в Михайловском. Ну, а потом еще до 17-го года крестьяне трижды все это сожгли, ну, от любви, понимаешь, от любви к этой замечательной там общественному устройству. Как-то так получилось. Ну, а потом еще немцы, сволочи, пришли, там вырубили лес, в общем, все поломали, безобразничали, поэтому там все восстановлено, и, собственно говоря, там оригинальная, по-моему, только такая, знаешь, маленькая банкеточка, на которую ноги ставят, вот она, настоящая, все остальное музей организовали. Но, тем не менее, там такие тетеньки, энтузиастки, пушкиноведение рассказывают, очень интересно, все красиво, все здоровски. Можно посещать и даже нужно.
Очень душевная удалатова про это, про его работу там. Это, конечно, прям песня. Всем рекомендую почитать. Очень русский дух
Произведение
прям.
называется «Заповедник», да,
Заповедник.
читайте в
Отлично.
обязательном порядке про
У
наших
него
людей.
очень хороший, с одной стороны, весьма циничный, а с другой стороны, какой-то добрый юмор. Вот, он, конечно, молодец.
Я сразу почувствовал в нем что-то родное. Потом выяснилось, что он служил во внутренних войсках и зоны сторожил. Кстати, зона еще лучше. Тоже настоятельно рекомендую. Два
Ой, зона
произведения.
отличная. Там Ефрейтор Пахопиль.
Скоро Новый год, а значит, состоится пьянка. Поскольку отменить это явление партии и командования не могут.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире субботний выпуск «Изоленты Лайф». Вас приветствует Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков.
Здрасте.
Сегодня все наши сотрудники и традиционные гости, молодое поколение, если его можно так назвать, «Изоленты Лайф», оно ушло в отказ. Вот, и сегодня приходится нам, ветеранам субботних эфиров, вдвоем придется за
Отдуваться.
всех отдуваться. Один, значит, поехал, и я уж не знаю, там, ну, видимо, с какой-то важной миссией поехал в вновь присоединенные территории. Это Трофим с гастролями. Вот. А Александр Пушкин, Пушкин, Цыпкин, прямо он сейчас оговорился. Александр Цыпкин, писатель, он, видимо, как Пушкин сейчас где-нибудь бродит по паркам в окрестностях Санкт-Петербурга, Пскова или Москвы, пинает ногой кучу желтых листьев и записывает, еще раз записывает. Вот, Дмитрий Юрьевич, я предлагаю, знаешь, что сделать? Использовать тебя, ты же всегда, ты человек мудрый, и человек, на которого весь мир смотрит с надеждой, как на мыслителя мирового масштаба, который может как-то успокоить, разъяснить, растолковать. Я, не будешь ли ты против, если мы пару звонков от зрителей примем, пусть они спросят что-нибудь. Вот. Так что мы к зрителям нашим обращаемся. Есть уникальная возможность задать вопрос Дмитрию Пучкову, он же Гоблин, прямо сейчас, вот в самом что ни на есть прямом эфире, сегодня, в субботу.
Нанести 12... звонок.
12 ноября. Можно нанести звонок и поставить в тупик этого человека, которого кажется, что в тупик-то поставить невозможно. Телефон у нас 95-95-912, а код Москвы 495. Вот. Ну, а тем-то для обсуждения у нас полно на минувшей неделе. Ну, да, для затравочки 7 ноября. Как отметил Дмитрий Юрьевич?
Ну, как обычно. Поднял красный флаг. У меня специальный громоотвод флагшток стоит в углу участка. Я там флаг на 7 ноября поднимаю. Красный, естественно. Ну и отметил. Метнул 50 грамм, намахнул. Я считаю, что это один из наших главных праздников, если не самый главный. То есть 7 ноября принес настолько чудовищные изменения в хорошем смысле в политическую картину земного шара, не только России, а всей планеты. 7 ноября уничтожил мировую систему колониализма в том виде, в каком она была раньше. Вывел народ к светлому будущему, организовал действительно народную власть, без всяких там сказок про американскую демократию, а действительно народную власть, власть советов. Я считаю, что это эпохальное событие. Ну, то есть, все вот эти, сразу забегая вперед, все, ой, да там 73 года, ой, да все провалилось. Дорогие друзья, буржуазные революции, они тоже происходили по нескольку раз, и все изменения происходили не сразу. 73 года – это даже не вспышка, так сказать, на лике истории. Это очень мало. Направления показаны, что делать, всем ясно. Да, происходят всякие флуктуации, но в целом человечество к этому все равно придет. Деваться некуда. Вот, поэтому... Поэтому вот как-то это... Так вот, это, в этот день прошел парад. В честь чего парад, друзья? В честь чего? Рассказываю. В честь Великой Октябрьской социалистической революции. Кто принимал парад, дорогие друзья? Его принимал товарищ Сталин. Где товарищ Сталин стоял? Товарищ Сталин стоял на мавзолее Владимира Ильича Ленина и провожал советские войска на фронт сражаться за Советский Союз. А когда эти войска вернулись с победой, то эти войска швыряли немецкие штандарты к подножию мавзолея, к ногам товарища Сталина. Вот когда вы смотрите на парад в честь парада, помните в первую очередь об этом.
Ну, я напомню, многие не знают или просто не помнят силу возраста, что вообще-то парад на 7 ноября проводился каждый год в Советском Союзе после 1946 года. Это был главный государственный праздник, и военный парад на Красной площади связан именно с этим праздником, и уже в России он стал проводиться на 9 мая. Вот, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Какой у вас к Дмитрию Юрьевичу есть вопрос? Да, добрый день. Доброе утро.
Меня зовут Семен, я с города Прокопьевска. Тут вопрос такой. Недавно Дмитрий Юрьевич упомянул такой момент, что у нас в стране не осталось собственных подшипников. Вот. И дело в том, что я одно время, ну, 9 лет отработал на вагоноремонтном предприятии. И вот у нас приходили подшипники в колесный цех. 4 вида было. То есть первое – это 16 ГПЗ, так называемый, Степногорск, то есть Казахстан. Второе – ХАРП, это с Харькова. И новые виды подшипников – это СКФ с Европы. И, ну, там Италия, Швеция. И самое главное – это Бренко с Соединенных Штатов. Вот, и у меня вот такой вопрос, а для чего нашу самую важную, так сказать, основу нашей экономики переобували именно в американские, там и в европейские подшипники. Дело в том, что особенность, если ХАРП и 16 ГПЗ, ну, Казахстан и Украина, грубо говоря, их можно как бы в поле ремонтировать, можно сказать, эти подшипники, так сказать. Главное соблюдать чистоту на рабочем месте. А вот по поводу американских и европейских, их можно установить и снять исключительно холодной напрессовкой, то есть нужен отдельный пресс. Кроме того, в инструкции прописано, что их ремонтировать можно не на любом предприятии, которых у нас сотни, да, ну, как, например, подшипники советского типа, а только на специализированных предприятиях.
Понятно.
Со специальными станками, специальным оборудованием и все такое. Вот. И получается, что... А сейчас они ушли из нашей страны, вот эти Бренко и СКФ, они ушли.
Вопрос, камрад, вопрос.
Да, вопрос понятен, зачем так делали, да. Наверное, так, значит, да, чтобы начинаю. Просто, извините, что вас прерываем.
И основное, еще вопрос, сегодня много говорится про так называемую, как сказать, что, ну, как любовь к родине и все. Да, вот когда переводили на американские рельсы нашу железную дорогу, так сказать, а вот что там с любовью к родине у людей? Так сказать.
Спасибо
вот,
большое. Вот,
это война, не дай бог.
Но... Понятно, да. Вопрос понятен. Спасибо большое, да. Давайте мы, Дмитрий Юрьевич, дадим возможность ответить.
Да. Захожу издалека, перехожу к главному. Когда вам рассказывают про недостачу демократии и свободы в вашей стране, вам делают следующее. Первое. Демократия у вас всегда и свобода. Она всегда нарушается внутри спецслужб, внутри Министерства внутренних дел и внутри армии. Это значит первейшие места, где нет достаточного количества демократии. И это все надо реформировать. В ходе демократических реформ у вас внутри страны уничтожается государственная власть, уничтожается на всех уровнях вообще. Вы, когда смотрите кино очередное про Великую Отечественную войну, и там очередной отряд НКВД, и там злые НКВДшники кого-то стреляют в затылок, это вам все время рассказывают о том, что в вашей стране государственная власть отвратительна настолько, что лучше, чтобы ее не было совсем. То есть вся эта самая демократизация – это всегда разрушение институтов государственной власти. Несут это все сюда, естественно, американцы и объединенный ими Запад. Нравится кому-то это, не нравится, оно вот так. По ходу того, как вам уничтожают институты государственной власти, вам всегда и везде разрушают промышленность. Каким образом? Там масса способов и средств. Например, эти самые американцы, европейцы, заходя к вам, о, мы вот тут вот ботинки-то у вас, вы шьете много, но они советские и плохие. Давайте сделаем совместное предприятие. Оно начинает шить другие ботинки, а потом бац, и нет его. Почему? А, оно как-то вот обанкротилось, потому что плохое было. Оно обанкротилось. И таким образом банкротят предприятия целенаправленно. Это все происходит осмысленно и целенаправленно. Например, если изъять из, так сказать, ну вот из промышленности страны, если изъять шарикоподшипниковые заводы, то встанет вообще все, абсолютно все. У нас их больше нет, их вообще нет. Понимаете, вы вот говорите про серьезную технику, например, железнодорожную. Ну, я вам другой пример приведу. Баллистические ракеты, в которых стоят приборы наведения. Там эти гирокомпасы, которые крутятся все время. Для них тоже нужны подшипники. Так вот, их тоже нет. Там советские остатки выбирают, а дальше их тоже нет. Даже вот для этого, не говоря уже про наши паровозы, трактора и, о ужас, танки. Кто это делал? Есть совершенно конкретные люди. Кто это все там приватизировал, закрывал? Есть, кстати, в интернетах отличный ролик про Волгоградский тракторный завод. Наберите в Ютубе, посмотрите, что произошло с Волгоградским тракторным заводом. И так происходило везде абсолютно. Посмотрите на какую-нибудь Прибалтику. Помните, там заводы ВЭФ, микроавтобусы, Рафик, ничего этого нет. И быть не должно, потому что в Германии есть Мерседес, и ваши Рафики, они нафиг не нужны. Покупайте Мерседесы. Все производства должны быть уничтожены, закрыты, а из вас должна получиться дешевая рабочая сила для мытья унитазов в Европе. Все. задачи вот такие. Всегда при занесении демократии и свободы задачи вот такие. Демократия и свобода – это дымовая завеса для прикрытия. Когда вам рассказывают про ужасы сталинизма и коммунизма, это вот про это. Это про то, чтобы уничтожить вашу промышленность, а из вас сделать окончательно и бесповоротно баранов, которые будут мыть унитазы в Европе. Рынок сбыта и дешевая рабочая сила. Вот поэтому разговоры о любви к родине, ну, тут, комрад, честное слово, взрослый человек, как-то странно. Нет, нету там никакой любви к родине. Речь идет об уничтожении нашей страны, чем они успешно и занимались. Слава богу, что мы хоть как-то спохватились там в начале 2000-х и поползли в другую сторону. Именно поползли. Сейчас вы же, когда смотрите на боевые действия, вы же не видите там батальоны танков «Армата», их почему-то нет. Вы же не видите там мега-гаубицу «Коалиция», ее тоже почему-то нет. Зато вы видите гиацинты и пионы, которые выпускали при Леониде Ильиче Брежневе. Ой, надо было лучше пенсионерам раздать. Нет, не надо было. Надо было пушки делать. Делали и правильно сделали. И ядерное оружие, с помощью которого проклятый Сталин дотянулся до сегодняшнего дня и не дает нас убить, товарищ Сталин. Не Борис Николаевич Ельцин, который все это уничтожал, разваливал и волок сюда демократию и свободу, а товарищ Сталин. Как там наши мертвые нас не оставят в беде? Вот, не оставляют. А подшипников, увы, нет. И все это надо строить заново. А кому и как, я уже, честно говоря, не представляю. Закончим.
Ну, Казахстан хотя бы есть. Вот. Харькова тоже теперь, я так понимаю, нет. Давайте еще один звонок примем. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, ваш вопрос. Если можно, только не очень долго, чтобы время не тратить. Пожалуйста.
Здравствуйте. Юрий, меня зовут, Ростов-на-Дону. У меня такой вопрос больше общего плана. Вот когда начались боевые действия, все там в интернете сидели, ну, практически, наверное, круглосуточно, там, смотрели карты, вот эти все репортажи, там, друг с другом спорили, атаки ботов. А сейчас, ну, вот я и по себе смотрю, и по окружению, у народа такая уже больше, знаете, апатия какая-то. Ну, там, заняли какой-то город, ну, хорошо, да, ой, сдали что-то. Ну, плохо, конечно, ну, что, будем ждать. И вот как вообще вы считаете, вот такая... Такое отношение, связанное, ну, наверное, с усталостью от этого всего, это скорее хорошо или скорее плохо?
Ну, падение интереса, да.
Да, и для конкретного человека, потому что мне кажется, что не самая плохая ситуация, а так?
Спасибо.
На мой взгляд, это речь идет об, скажем так, общественной психологии. Это не про отношение к событиям, а про конкретные психологические аспекты. То есть, да, действительно, люди устают. Просто устают. Да, они не могут на этом концентрироваться долго. Даже взрослые. Это знаете, когда в детском садике с детьми занимаются, там музыка, еще чем-нибудь. Занятий дольше 15 минут не бывает. Потому что маленькие дети не могут сосредотачиваться так долго. Взрослые могут дольше, но далеко не все. И у взрослых тоже есть предел. При этом они, естественно, испытывают очень горячий энтузиазм, когда происходят некие, скажем так, победы. Когда есть какой-то успех, успех развивается, да, это сразу порождает энтузиазм. Если никаких подвижек нет, например, или более того, происходят какие-то отходы, отступления, все это тут же повергает в уныние, граждане падают духом, и все становится плохо. Это категорически неправильно. То есть взрослым людям надо сосредоточиться. Там бьются солдаты. Что ты можешь сделать? Ну, ты можешь солдатам помогать здесь. Они там жизнью рискуют, а ты-то здесь чем рискуешь? Только деньгами, собственно говоря, и все. Ну, так это, зажмите причинное место в кулак и помогайте изо всех сил, чем можете. Помогайте гражданским людям, которые там лишились жилья и любых там социальных благ. И военным помогайте. На этом надо сосредоточиться. Не ныть, не скулить, а работать и помогать. Ничего другого не присоветую. Знаете, 154-й раз повторюсь. Когда началась Вторая мировая война, гражданин Черчилль в обращении к британской нации сказал: Не могу вам обещать ничего, кроме крови, пота и слез. Вот, собственно говоря, не надо тут рассказывать про свежие песни Филиппов Киркоров, еще что-то там. Кровь, пот и слезы. Помогайте фронту, помогайте тем, кому плохо. Не нойте.
Каким-то образом, я вчера, кстати, об этом думал, ну, естественно, на фоне херсонских событий я себя, ну, пытаюсь анализировать, как я отношусь к ситуации, и, в общем-то, ловлю себя на мысли, что да, есть определенное, ну, скажем так, разочарование, при этом я человек взрослый, и я собираюсь, как бы мысленно говорю себе: Петр, там, ты давай-ка не расслабляйся, вот, работай, Петр, вот. И тут меня вот такая мысль посетила: ну, хорошо, я, мне 53 года, я все-таки взрослый мужчина, и как-то могу собраться, а вот что думать о женщинах, например, о молодых людях, которым, наверное, гораздо сложнее в этой ситуации, ну, допустим, если тебе там 20 лет. Или, с твоей точки зрения, Дмитриевич, если тебе 20 лет, тебе вообще на это все плевать, и ты там в компьютерные игры играешь, и как бы ты оценил возрастно-половую структуру переживаний в обществе?
Я бы с другой стороны зашел. То есть вот нынче сформировалось некое понятие про лидеров общественного мнения, так называемые ламы. Лидер общественного мнения. То есть, это тот, к кому люди прислушиваются. Ну, с моей точки зрения, людские сообщества, они особенно у нас в России, нам всегда нужен вождь, который будет говорить правильные вещи, а мы и делать правильные вещи, а мы будем стараться под него подстраиваться. Знаешь, это как, ну, как на работе. Я много где работал и, в общем-то, еще там по молодости заметил, что если начальник мой, условно, приходит на работу раньше меня и с работы уходит позже меня, и при этом выполняет объем работ, который просто несравним с моим объемом работы, то такой начальник у меня вот чисто на подсознательном уровне вызывает уважение, а значит, он может от меня что-то требовать. Так устроен русский человек. Я всего лишь пример типичный. Вот такой может с меня требовать. Он работает больше, лучше, знает больше там и прочее, и прочее. Если начальник приезжает, я не знаю, к обеду на Мерседесе и в 3 часа уезжает, я такого начальника слушать не буду вообще. Кто-то такой, чтобы мне что-то тут диктовать и объяснять. Нужен вождь всегда. Этот самый лидер общественного мнения – это микровождь, к которому люди прислушиваются. Тут бы еще это, ориентиры немножко поменять, потому что Филипп Бедросович Киркоров, при всем к нему глубоком уважении, он не лидер общественных мнений, он не совсем тем занимается. Вот если он начнет собирать гуманитарку и отправлять, это да, это полезно. А если другой, так сказать, лидер начнет говорить какие-то правильные вещи, и это хорошо. Так у нас это, на стороне родной страны из этих лидеров общественного мнения не выступает практически никто. Так чудесно сформирована, да, так чудесно сформирована наша так называемая элита, что состоит она, как бы это помягче сказать, практически целиком из каких-то беспринципных гнид. Другим словом, это не охарактеризуешь. Их интересуют только деньги. Ну, если это населению вбивали на протяжении 30 лет, что главное в жизни – это деньги и высококачественное потребление. Чем дороже у тебя потребление, чем больше ты можешь потратить на радости жизни, тем лучше у тебя жизнь удалась. Ну, с таким подходом мы никого хорошего не вырастили, увы, и не вырастим. Все это надо менять. Поскольку государство этим не занимается, ну, можете заняться сами. Организуйтесь, это важнейший момент, надо самоорганизовываться. Если вы изучите литературу немецких нацистов, это интересно и полезно, будет крайне интересен следующий момент. Найдите определение унтерменша, кто такой с точки зрения цивилизованных европейцев недочеловек. Кто это такой? Ну, это славянин в первую очередь. Чем характерен недочеловек? Отсутствием дисциплины и отсутствием способности к самоорганизации. Вот немцы, они дисциплинированные, организованные, и это Übermensch, то есть сверхчеловек. Uh-huh. А вы недочеловеки. Ну так подойди к зеркалу, посмотри на себя и определи, в конце концов, что ты не способен себя дисциплинировать и не можешь самоорганизоваться. Победить и то, и другое не так сложно, как кажется. Во-первых, работать надо как следует, это и есть дисциплина, а работать в правильном направлении и организовывать людей вокруг себя, которые будут вместе с тобой, как с лидером, заниматься тем же самым. У православных есть хорошая присказка. Я не верующий, но православная присказка правильная. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Если верующий, занимайся этим с особым рвением. Не надо думать о Царстве Небесном. Думай про сегодня, про то, что на земле, про то, что происходит вокруг себя. Самоорганизовывайся, помогай людям и двигай страну туда, куда правильно считаешь двигать ты. Закончил.
Давайте еще звонок. 2 минуты у нас до этого самого, до перерыва на новости. Попробуем успеть. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Микаэл из Санкт-Петербурга. Слышно меня?
Да, доброе утро.
Да. Дмитрий Юрьевич, Петр, спасибо вам за ваш труд. Вопрос такой. В СМИ последние, мы видим много лет. Вначале у нас коронавирус, 90% всех новостей. Теперь у нас война, 90% всех новостей. То есть... то, на что обычный человек повлиять не может. Вы рассказываете про Америка, Европа, геополитика, кругом геополитика. А наша страна, экономика, где мощный информационный фон про то, что творится у нас. И правильно Дмитрий Юрьевич говорит, да, наши партнеры вокруг, как это, нас окружают, молодцы. Но мы получаемся слабые, что только отбиваться зубами, ногами. И новости все вокруг только про то, что Байден там что-то, Путин где-то что-то сказал, вот они, геополитика, воюют.
Понятно, у нас минута до новостей. Да. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, можешь за минуту? Ладно, спасибо. Спасибо, Михаил.
Да. К сожалению или к счастью, информационной политикой государства заведуем не мы. Она вот такая. Ничего с этим. Лично я с этим ничего сделать не могу. Я со своей стороны могу что-то там освещать, но поверьте, новости о боевых действиях, они перевешивают абсолютно все. Там люди гибнут, а здесь это канализацию не прочистили. Оно как-то несопоставимо. То, что ориентация все время на Запад, а что сказали в Европе, а что сказали в Америке? Вот это категорически неправильно. Я вас полностью поддерживаю. Давайте поинтересуемся, а что говорят в Индии, а что говорят в Китае, а в Индонезии? Это нет, это вот тишина. Неправильно, это надо забыть давно. Ориентация на Запад должна быть прекращена. Вот так.
Уходим на новости. Кто смотрит нас в соцсетях, я пару слов добавлю там в перерыве по этому поводу. Новости на радио «Спутник». Вернемся через несколько минут с Дмитрием Юрьевичем Пучковым. Смотрите, Дмитрий Юрьевич, ты, тоже вот тебе про Запад. Да, можно сетовать на то, что Запад, там, что мы слушаем и так далее. Я сам первый всегда бросаю камень в западное там заимствование названия и прочее. Но вообще интересная штука про новости, что они, конечно, новости всегда про нас. Как ни крути, это всегда про людей и всегда про нас. Новость, лучшая новость, это та, которая про тебя, в том смысле, что она актуальна для тебя. А ты можешь примерить на себя то, что там написано. Да, и, безусловно, война, в которой участвует Россия, конечно, это про всех нас. Это наши близкие, это наши ребята, и так далее. Здесь вопросов нет, и это война, можно сказать, наиболее такое драматичное, трагичное, эмоциональное событие вообще в жизни любого общества. Поэтому это апофеоз, конечно, новостной повестки. Что касается Америки, Запада и так далее, то я думаю, что во многом большое количество людей годами воспитывались, и не только в России, но и в Советском Союзе, по поводу того, кто наш враг, кто наш противник, это именно Запад. Поэтому все эти вещи мы тоже умеем на себя очень хорошо примерять. Помните фильм «Любовь и голуби», когда, там герои уже начинают встречаться, да, вот после расставания сидят там где-то, она ему приносит какую-то еду там, да, вот на этом плотике где-то он сидит, и она говорит, что же эти империалисты-то, все же им не имется-то, а что же они вот все это пытаются устроить? устроить эту войну-то? Вот? Что же так загады такие? Поэтому в этом смысле то, что у нас говорит Байден, я думаю, что наши граждане вот эту всю геополитику, они с интересом на себя тоже примеряют в курилке или где-то еще обсуждают. А то, что обсуждают в Индонезии, ну, при всем уважении, как бы к нам отношения не имеет. Более того, мало кто назовет столицу Индонезии. Поэтому в каком-то смысле это, конечно, часть государственной политики, но в значительной степени мы сами заложники вот этого мира, который мы для себя создали. Мне кажется так.
Дмитрий, при наличии интернета, друзья, формируйте самостоятельную повестку. Если есть время сидеть и весь этот бред читать, то, может быть, есть время для организации собственной странички, где, я не знаю, в соцсетях, например, где вы можете постить те новости, которые считаете действительно важными лично вы. Сколачивайте вокруг себя группки, не знаю, там 10 человек, 20, 1000, 100 тысяч, и продвигайте то, что считаете правильными вы. Все условия есть. Технологически американцы для нас все построили. Пользуйтесь на здоровье.
Ну, в общем, да. С другой стороны, видишь, тоже значительная часть нашей культуры и событий, она тоже связана как-то с Западом. Мы слушали все там западную музыку и поколениями, и, в общем, во многом мы вплетены туда. Всем, да. Наверное, нам что-то интересно про Китай почитать, но чисто для вот общего развития, а не кто у них, вот, например, там, я не знаю, кого Си Цзиньпинь в Политбюро в этот раз, так сказать, позвал. Ну, наверное, это любопытно, вот. Но имена мы точно не запомним.
Не запомним. Вот. А что там Байден? Я тебе больше скажу. При советской власти издавали книжки китайские, какие-нибудь там «Сон в красном тереме», «Речные заводи». Была у меня такая «Сказание о Юэфэе». Это знаменитый китайский полководец. Вот там вначале был список действующих лиц. Я маленький был, и память у меня была вообще практически феноменальная. Так я вынужден был в то время...
Мальчик с феноменальной памятью.
Да, А это кто? Я уже забыл, потому что эти сочетания букв, они ничего не говорят. Их бы если переводили, что это там, я не знаю. Я помню, у меня друган узбек был, звали его Кахрамон. И как-то раз я его спрашиваю: Кахрамон, а у тебя имя как-нибудь переводится? Он говорит: да. Я говорю: как? Герой. Прикинь, у нас бы героем звали. Но еще лучше, у меня был коллега, инженер-гидрогеолог по имени Джума. Я уже, имея опыт, спрашиваю: Джума, имя как-нибудь переводится? Он говорит: конечно, пятница. Я аж присел, говорю: это почему? Ну, я же в пятницу родился, сказал он без тени улыбки. Поэтому, если бы имена китайские переводили, то было бы понятнее.
Да. Что, в общем, тоже непростая задача, перевод китайских имен, потому что там многосмыслие и, так сказать, все сложно. Я помню, я тебе рассказывал.
Переводческое. Да-да-да.
Как мое имя пытались они, значит, в иероглифы записать. Там, ну ладно, уже нет времени. Там основная идея в том, чтобы оно было созвучно твоему имени. Вот, но так как там же букв нету, то нужно подобрать вот эти слова, чтобы они еще и как-то отражали твой внутренний, как бы, вот смысл, да, ну, например, там вот пучку, было бы там, я не знаю, струистый водопад мудрости, например, да. Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков, «Изолента Лайф» для вас. В субботу утром, еще у нас 25 минут есть. Мы за кадром для радиослушателей скажу, в общем, я закончу тогда уже эту замечательную историю по поводу перевода китайских имен на наши и наших на китайские. Да, ну и мы принимаем звонки 95-95-912-495, если есть вопрос какой-нибудь насущный к Дмитрию Юрьевичу, значит, имя которого я только что перевел на китайский язык, вернее, с китайского, или наоборот, я уж не понял. Ну, в общем, там смысл такой, я когда работал в Гонконге, то девушке-секретарше, там надо тебе сделать визитку, да, на китайском языке, ну, так некоторые любят это, в общем, это не обязательно, но некоторые хотят, чтобы твое имя было записано тремя иероглифами, допустим, или двумя, вот. И тогда, значит, собирается такой некий консилиум из сотрудников, и они начинают подбирать. Дело в том, что в Китае иероглифы это, ну, как вы знаете, не буквы, а это скорее символы, да, то есть это иероглиф один, это, грубо говоря, упрощенно, это изображение какого-нибудь слова. Вот, и он имеет собственный звук, там есть тональности и прочее, прочее, очень много вариаций, там десятки тысяч этих иероглифов. Вот, и, соответственно, смысл вот этой работы в том, чтобы получилось созвучно, чтобы эти три иероглифа читались созвучно. Я китайского языка не знаю, поэтому я фантазирую его сейчас на ходу. И чтобы они отражали смысл, ну, как бы ты протягиваешь визитку, и было понятно, кто ты вообще такой. Ну, вот я про Дмитрия Юрьевича придумал, что Пучко, будет струистый водопад мудрости, например, да? Или там, не знаю, крепкий кулак социализма, там, да, вот что-нибудь такое. Вот. И, значит, у меня тоже была такая история, и у меня, значит, Лидов, короткая фамилия, и девушки-секретарши, значит, они, Лидову, значит, они вот это придумали, и они мне так и не сказали, что это значит, но они ржали очень, очень долго, и они постоянно ржали, они придумали разные варианты, в общем, я даже не знаю, что это было. Что-то, видимо, да, по-китайски забористое. А у них вообще все, что связано с сексуально-эротической тематикой, у них вызывает бурное веселье, конечно, совершенно дикое. Вот они так смешно еще заразительно хохочут. И остановиться не могут, значит, прикрывают рот, лицо, краснеют. И начинают это Лидов. Знаешь, что-то из поручика Ржевского, мне кажется, там происходило. Ладно, вернемся. Да, так я, в общем, и не узнал, и визитку с иероглифами так себе и не завел, потому что можно себе только представить, что там могло быть написано. Вот, надо будет профессора Маслова как-нибудь спросить о том, что это вообще такое было. Вот, ну ладно, раз мы уже на... Я не знаю, есть у меня к тебе два серьезных, один серьезная тема про Херсон и одна менее серьезная. Давай с какой начать? Давай про Херсон, может быть, задам тебе вопрос. Смотри, Дмитрий Песков, собственно, прокомментировал ситуацию, ему задавали много вопросов, пресс-секретарь президента. Значит, он, во-первых, уточнил, что Херсонская область находится в составе Российской Федерации, она включена туда по Конституции и, соответственно, не может быть отторгнута. Это раз. И второе, в Кремле не жалеют о том, что приняли Херсон и Херсонскую область в состав России, и о том, что не жалеют о том, что провели, как ты помнишь, вот была довольно масштабная церемония на Красной площади, по, значит, вхождению в нее новых субъектов федерации. Вот, да. Вот это сказал Дмитрий Песков. Вообще, хотел бы у тебя общий какой-то комментарий по отступлению из Херсона получить. Как ты на это все смотришь? Понятно, что ситуация малоприятная. Или примем звонок. Вот звонок у нас есть. Как удобно. Давай про Херсон, ну, давай. Звонок попросим подождать немножко.
Давай, давай, граждан, порадуем, ответим быстро и потом про Херсон.
Ну, давайте, тогда давайте звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Как говорится, sorry за interception. Извините за перехват.
No problem.
Да, вопрос про Херсон. Всем известно объявление Суровикина о том, почему мы оттуда отошли. А вопрос связан с тем, что зачем нам тогда туда заходить, ну, снова завоевывать Херсон, если все те опасности, которые Суровикин перечислил, это то, что, может быть, там территория затоплена, разрушена будет плотина Каховская ГЭС или Днепрогресс. То есть в любом случае город находится под сильным ударом воды до сих пор. А зачем нам туда заходить?
Ну, в будущем, вы имеете в виду? Странный. Заходить туда надо, потому что мы на Украину зашли.
Да, вот спасибо большое.
Надо заходить. Другой вопрос лично у меня возникает. А кто это планировал? Кто планировал данный размах операции? И кто вот не знал, что приведет вот к таким результатам? Вы знаете, вот тезис, когда вдруг сказали, вы представляете, там образовалась линия боевого соприкосновения длиной в 1000 километров. И там условно 200 тысяч личного состава не хватает для того, чтобы держать такую длинную линию фронта. И надо проводить частичную мобилизацию. Тут только вот руками развести. А вы когда операцию начинали, вы не знали, какая там будет линия боевого соприкосновения, да? Вы не знали, что вот без мостов вот это вот очень тяжело будет удержать. Не знали и это, не знали и то, личного состава не хватает. Но у меня лично такое чувство, что товарищ Суровикин, он разгребает то, что до него сделали предшественники. Тут тоже интересно, кстати. Вот, людям всегда хочется знать, а кто за это отвечает. Там, может, кого-нибудь уволили, может, кого-нибудь арестовали. Всем интересно про такое знать. А может, кто-нибудь застрелился даже, так сказать, из понятий там офицерской чести и прочего? Нет. Если люди про это не знают, это создает у людей нехорошее впечатление. То, что показывают, как генерал Суровикин докладывает министру обороны, вот происходит то-то, то-то, есть предложение поступить вот так. Министр обороны говорит, поступайте. Да, это полезно для общественного сознания. Понимать, что происходит, кто выдвигает такие предложения и кто принимает такие решения. Крайне полезно. Надо ли было туда заходить? Безусловно, надо. Да. Надо ли было это держать? Да, тоже надо. Но что-то, как говорится, пошло не так. Это крайне печально. Разумный ли это шаг? Мы, как матерейшие диванные аналитики, конечно, мы знаем все гораздо лучше, чем главнокомандующие и уж, боже упаси, какие-то генералы. Нам-то, конечно, виднее, как надо воевать. К сожалению, в реалиях это не так. Мы не обладаем никакой практически информацией, не говоря о том, чтобы информация была полной. Если отводят, значит, так надо. Я, будучи сыном военного, не привык обсуждать приказы тех, кто наверху. Там виднее, там понятно. Каким бы вам смешным это ни казалось, ой-ой-ой, да, там информации гораздо больше. Могут ли они ошибаться? Да, могут. Вы же ошибаетесь все время, и я ошибаюсь регулярно. Я человек, и мне свойственно ошибаться. Ну, вот, вот так получилось. То есть, если нет путей снабжения, ну, постарайтесь прикинуть. Вот там, например, 100 пушек. Которые, и каждый из них выпускает 100 снарядов в день условных. Ну, ладно, 10. То есть, 1000 снарядов, 1000 зарядов. Все это надо ежедневно привозить. И при этом должен быть запас. Солдаты едят и пьют. Им нужна медицинская помощь. Одно, другое, пятое, десятое. Война – это не полеты на квадрокоптерах и там наведение артиллерии на что-то с небывалой точностью. Война – это в первую очередь снабжение. И если снабжать невозможно, вся война на этом закончится. Вспомните начало Великой Отечественной и немецкий блицкриг. В чем заключался блицкриг? В стремительном продвижении, стремительном окружении и перерезании путей подвоза боеприпасов и еды. После чего части становились небоеспособными, оставшиеся в немецком тылу. С винтовкой со штыком ты много не навоюешь. Ну, отвели и отвели. Мы ничего не можем с этим сделать. Мы можем только наблюдать. Все.
Понятно. Ну, давайте еще звонок.
И, да. Кстати, о птичках. То, что сказал Песков, это везде цитируют, что там все вопросы можно решить с помощью мирных переговоров. Он сказал не так. Вы, если что-то цитируете, было бы неплохо посмотреть, вот что сказано на самом деле и в каком контексте. Потому что сразу нарисуется, что там ни о каких мирных переговорах и договоренностях путем... Вот давайте сядем, поговорим и все вопросы решим без войны. Нет, он говорил не так. Я, к сожалению, процитировать не могу, не очень хорошо помню. Вот, но
я могу по памяти сказать, что он сказал так, что... Значит, ну, действительно, вышла цитата, что... Значит, конфликт может быть решен путем переговоров, вот, но Украина на них не готова сейчас идти. Вот примерно такая была цитата. На самом деле он сказал более развернуто, если говорить, то он сказал примерно следующее, что цели операции не изменились, спецоперации, они остаются те же, денацификация и демилитаризация. Этих целей можно достичь двумя способами. Можно военным методом решить эти задачи, а можно их решить и путем переговоров. Но на переговоры Украина идти не способна. Вот примерно так по памяти, близко к тексту, я бы сказал. Да. Я бы не сказал, что это уж совсем вырвано из контекста, но действительно, впечатление меняется, это правда. Впечатление возникает другое. Впечатление возникает, что он призывает к переговорам, что мы хотим, да, но да, он да. говорит, там-то идея в том была, он говорил именно то, что, слушайте, у нас задачи не меняются, мы их так или иначе решим. Хотите переговорами, не хотите, значит, военным образом решим. Вот, примерно смысл там был такой. Давайте еще звонок примем, раз уж он у нас есть. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
Доброе утро, Петр Алексеевич, Дмитрий Юрьевич, приятно слушать, как Добрый. Обычно. Меня зовут Данил, краток буду. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Очень популярно стало сейчас в последнее время сравнивать нынешнее СВО с временами Великой Отечественной войны. Насколько вы считаете это правильным вообще? Потому что те события, страшные события для нашей страны, мне кажется, несоизмеримы с нынешними реалиями. А если уж сравнивать до конца, можно ли сравнить нынешний Херсон с блокадным Ленинградом? На этом все. И последнее,
спасибо.
Скажу, Дмитрий, спасибо за украинскую трагедию. Очень нравится. Спасибо большое.
Это Семену спасибо. Семен голова. Семен все знает. Кому интересно, что там, как на Украине происходит, лезете на сайт oper.ru, смотрите ролики с Семеном Ураловым про украинскую трагедию. Все расклады глубочайшие. Я все время слушаю, разинув рот, что там и как. Потому что в их политику я не очень сильно понимаю. На Великую Отечественную, ну, на мой взгляд, нет, не похоже. На товарища Сталина напали, на всякий случай, и дошли до Москвы. А тут мы напали и двигаемся совсем в другую сторону. Город Ленинград, который был заключен в блокаду, с юга негодяем фон Лейбом, а с севера негодяем Маннергеймом, которую наши толковые политические деятели собирались вешать эти таблички памятные на военные училища в Ленинграде, где миллион человек голодом заморил этот самый Маннергейм. Молодцы, слов нет. Задачи взять Ленинград у немцев не было. То есть, задача была окружить его, перерезать пути подвоза и ждать, когда все умрут от голода. То есть, план голода у них был. Главная печаль у немцев была, что вот по весне из города пойдут огромные толпы выживших. Ну, там, понятно, минные поля, многие взорвутся, но в целом их придется расстреливать. И вот немецкое командование очень волновало психическое здоровье немецких пулеметчиков. Как быть-то, когда такое количество народу придется ежедневно расстреливать без передыху? Вот это да. Если кто-то видит и слышит что-то подобное о Херсоне, то мне как-то это глубоко удивительно. Тут ни о каких сравнениях вообще речь не идет. Немцы к нам заходили, имея план умертвить голодом до весны примерно 30 миллионов человек. Вы как-то это что-то подобное в наших планах на Украине слышали, видели, или даже со стороны украинских нацистов что-то подобное слышали, видели? Нет, задачи совсем другие. Они, как мне кажется, эти укронацисты, они хорошо понимают, что это к ним не вернется никогда. И поэтому, отходя отовсюду, они старательно разрушают инфраструктуру, то есть делая населенные пункты непригодными к проживанию. Уничтожают электроподстанции, канализации, там, газопроводы и прочее. Они осознанно все это уничтожают, отходя, потому что это никогда больше не будет украинским. Ну, а с Херсоном, ну что, ну, отошли, наверное, военным виднее, я так считаю. Возьмем ли обратно, я практически уверен, что да. Вот.
Ну, да, закрыли, будем считать, тему с Херсоном. Я вот что тебя хотел спросить. Смотри, вот очень интересную тему ты затронул по поводу лидеров общественного мнения. Действительно, я, мне кажется, справедливо вполне. Вот вижу сейчас новость, Григорий Лепс выдвинулся с концертами в ДНР. вот, там выступает перед бойцами, молодец. Таких, как Григорий Лепс, действительно не очень много. Есть другая категория, которые занимаются обратной деятельностью, там уехали, оттуда ведут антироссийскую пропаганду, их тоже, в общем, не очень много. А действительно, основная масса вот этих вот деятелей культуры, ломов, вот таких вот людей, которые могли бы, наверное, что-то сказать, они затаились, и, ну, затаились, не то, что затаились, они просто не занимают никакую сторону, занимают позицию, что, ну, меня не трогайте, пожалуйста, и я буду заниматься там своим творчеством, зарабатывать, и нормально. Вот как ты считаешь, правильно ли со стороны государства было бы, или, может быть, это и происходит, вот тех людей, которые, подчеркиваю, в данной ситуации, не в обычной ситуации, а именно в сегодняшней ситуации, ну, скажем так, не определились, потихоньку лишать возможности заработка, ну или, скажем так, давать преференции тем, кто определился. Со стороны государства, я же знаю, мы же знаем с тобой, что у государства эти рычаги есть, и они не обязательно должны быть в форме законодательных инициатив Госдумы.
Абсолютно правильно. То есть, тут это, как ни крути, у нас все живут за счет государства. Под все сказки там про какой-то немыслимый капитализм, у нас он не такой. В силу природных, климатических, исторических причин он у нас имеет специфический вид. Специфический. И в рамках нашего капитализма сотрудничество с государством – это самое лучшее, что может быть для бизнеса, например. А это шоу-бизнес, и для него это самое лучшее. Лучше быть просто не может. Вот я когда-то показывал кино в своем переводе. И в Москве есть такой кинотеатр «Пушкинский». Это, на всякий случай, самый большой кинотеатр в Европе. 2030 посадочных мест. Ну, я успешно продавал билеты, то есть у меня там все время были аншлаги, то есть все билеты проданы, на входе барыги в три раза дороже билеты продают, там перекупщики, я все время радовался, но это было немножко неправильно, надо было больше сеансов делать, а не дороже билеты. Вот. А знающие люди говорили: Дима, еще необходимо, вот через некоторое время надо будет звать всяких звезд, не буду называть фамилии, вот звезду зовешь, им деньги за это платить надо. Они, значит, придут на показ фильма, а значит, прибежит все федеральное телевидение заснять звезду, которая вот пришла. Да, это денег стоит, но это тогда тебя покажут по федеральным каналам, то, что ты вот кино показываешь, и это резко повысит посещаемость. Но таким образом эти самые звезды, главное, они привязаны к федеральным каналам, чтобы их показывали. Они с этого зарабатывают деньги, с государства. Ну, и мне интересно, вот у государства трудная година, а ты, значит, решил посидеть, помолчать. Я считаю, что тут наоборот, надо прислать федеральный канал. Давай-ка, милый, обозначь-ка свое отношение. Вот когда боевые действия начались, в Ютубе натурально орды этих укронацистов. А что ты молчишь? А что ты молчишь? А скажи, как ты к этому относишься?
Я сначала... Да чей Крым, да, я помню.
Да. Я сначала впал в недоумение, дорогие друзья. Я 25 лет говорю одно и то же. Вы думаете, что сейчас я скажу что-то другое? Пошлю свою родину Россию подальше и встану на сторону Соединенных Штатов? Нет, не пошлю и не встану. Ну, так и вы обозначьте себя, обозначьте свою позицию. Не хочешь? Ну, извини, значит, на федеральных каналах тебя больше не будет. Это не твоя страна, по всей видимости. Ты не выступаешь на ее стороне. Это не твоя страна, и она для тебя никаких преференций делать не обязана. Что же касается Григория Лепса, то как только начались боевые действия, и как только раненые появились первые, почему-то только Григорий Лепс и исполнители блатных песен поехали по госпиталям петь песни для раненых. И Коля Басков еще, почет ему и уважение, что характерно за это. Как же так? А как же все вот эти вот, я не знаю, там, Моргенштерны, которые тут же сдриснули за кордон и оттуда там на известную субстанцию исходят? А зачем вы этих людей вообще куда-то там привечали, куда-то там пускали? Деньги зарабатывать? Ну, деньги – это хорошо, но государственная идеология гораздо важнее. И патриотизм сильно важнее денег. Развивается он в населении вовсе не так. Вы позволяете каким-то, я не побоюсь такого слова, дегенератам формировать общественное сознание. Вы что, заодно с дегенератами, что ли, получается? Уберите их, Уберите просто. Им не место на государственных федеральных каналах. Я считаю, что это совершенно правильно. А тех, кто заморал себя всякой пакостью, вот какой-нибудь там Борис Гребенщиков или там Андрей Макаревич, ну, до свидания. Сиди в Израиле, резвись там и вещай на русскоговорящую публику. А в Россию тебе путь заказан. Как-то так.
Мысль понятна. Не буду задавать уточняющий вопрос, хотя есть он у меня. Ну да ладно, звонок еще есть у нас один. Давайте послушаем зрителя. 3 минуты, если можно, коротко. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот у меня 2 вопроса. Первый вопрос. Получается, смотрел вчера телеканал «Дождь», Козырев. Вот, он предлагает сожалеть о том, что ты русский. Вот, звонит к нему человек из Америки, говорит, я сожалею о том, что я русский. Я 20 лет живу в Америке, я сожалею о том, что я русская, я вот очень сильно раскаиваюсь. Вот, сожалеете ли вы о том, что вы русский? Вот, ввиду вот таких событий.
И второй, нет, я в Америку не уехал, я фамилию на англоязычную не менял, я свою родину не предавал. Я
а мог бы, Дмитриевич?
Мог бы, да.
Пучков.
Я американскому правительству не присягал, я ему не обещал, что я возьму в руки оружие и пойду воевать с Россией. Вот если он обещал и присягу при смене гражданства давал, ну, поздравляю, ненавидишь свою Россию, стыдно тебе быть русским. Ну, пошел ты, известно, куда.
Я согласен.
Давайте второй, коротенько.
Второй вопрос давайте, да.
Второй вопрос. У вас высказывание было по поводу того, что 40-летних, 50-летних бизнесменов лучше не трогать на мобилизацию, а нужно молодых людей призывать. Вам не кажется, что это немножко лицемерно? Ну, получается, меня не трожьте, а вот молодых давайте загребайте в армию.
Спасибо. Да, давай, вопрос понятен.
Вы как специалист по лицемерию в армии служили, нет? Я в советской армии служил. 2 года, как это говорят, от звонка до звонка. Я от нее не бегал. Если мне сейчас 61 год, и меня не берут по возрасту, это я лицемер, да, правильно понимаю? Вот страна Россия, гигантская страна, которую надо оборонять. Никакая профессиональная, в кавычках, армия этого сделать не способна. Начнутся серьезные боевые действия, и она закончится через месяц. Где вы остальное это брать будете? Остальное – это только призывная армия, служить в которой надо 2 года в армии, 3 года на флоте. Ничего другого там не бывает. И солдаты этой армии обязаны воевать. Их призывают в армию, а не к маме под юбку. Воевать обязаны вот эти вот солдаты. И когда призыв пойдет, вот тогда мобилизация, тогда мести уже будут всех подряд. А до того – нет. Армия должна быть народная в нашем государстве. Служить там надо 2 года и участие в боевых действиях принимать, как это было при советской власти. С лицемерием идите в зеркало, посмотритесь, может, что-нибудь прояснится.
Ну что, Дмитрий Юрьевич, на этой, как бы даже сказать, четкой ноте будем заканчивать. Спасибо тебе большое за участие в эфире «Изолента», как всегда.
Если есть какие-то вопросы, задавай, я еще минут 15 могу.
Вдруг. Ну мы тогда в соцсеть пойдем, я тебе позадаю вопросы там, поговорим немножко. А с радиослушателями мы прощаемся. Всего вам доброго. Удачи вам, хорошего настроения. Сегодня суббота все-таки, ну как-то можете ее провести, использовать для себя и близких.
Всего доброго.
Новости на радио «Спутник». Ну, давайте по вопросам пройдемся. У нас чат есть в ВКонтакте. Есть, пишите, если хотите что-то спросить, я там посмотрю. Я бы вот про что уточнить хотел. Возвращаясь к той теме вот с этими людьми, которые, ну, молчат, да? Многие ведь из них рассуждают как? Слушайте, ну, скажите спасибо, что я не заявляю свой протест. Да, я люблю родину, но вот мне кажется, что мой вклад – это то, что я молчу. Это для меня вот некий жест, потому что другие уехали все, я не уехал. Я здесь, я продолжаю работать, я делаю свое дело. Чего вы от меня хотите? Я совершенно спокойно там, я уж не знаю, там пою песни, вырезаю поделки там или делаю еще что-то. Ну, так получилось, что я известный человек. Но не надо от меня требовать присягнуть Донбассу, значит, там, не знаю, и поддержать спецоперацию. Вот. Я остаюсь нейтральным. Поддержите меня за это. Вот, да, вот как бы такая есть. мысль.
Никто ничего не требует. Просто, как это опять-таки у верующих говорят, вера без дел мертва. Слова – это сотрясение воздуха. О человеке говорят только дела и поступки. Что ты делаешь? Ну, там режешь какие-то фигурки, ну, поздравляю, да. А вот там люди в крови захлебываются и смерть принимают. Тебе на это плевать, да? Ну, с тобой, в общем-то, все понятно. Никаких вопросов к тебе больше нет. А вот другие люди остались без крова, без еды, без работы, вообще без ничего. Тебе на это тоже плевать. Ну, поздравляю, ты дешевая, тупая гнида, натуральная гнида, паразит, живущий на теле страны. Вот и все. Вот отношение к тебе будет ровно такое и никакое другое. Что бы там тебе, дурачку, не казалось, что вот ты вот там, ой, а я вот, а я баба-яга против, а я ни за кого. Ты дурак в первую очередь, поэтому ты ни за кого в кавычках. А мы вот за кого, а мы за родную страну, а мы людям помогаем все время. А вот как началось в 2014 году, а вот мы все время собираем деньги, загоняем в детдома гуманитарку, одежду, учебники, гречневую кашу и все остальное. И в МВД загоняем всяческие бронежилеты, форму, ботинки и всякое такое. А ты? Ничего. Ну, гнида ты. Что я могу тебе сказать? Ты даже рубля пожалел. Уж не говоря о том, чтобы что-то сказать. Ты трусливая тварь. Ты сидишь и ждешь, когда объявится настоящий хозяин, чтобы выбежать, лизать ему сапоги. Вот и все, собственно говоря. Такое к тебе отношение. Молчи и дальше.
Понятно. А, смотри, еще одно, тут несколько вопросов есть. Во-первых, я так понимаю, что Олег К. просит, чтобы пишет вот второй шанс. Отцы, поздравьте с днем рождения. Если, Олег, у вас день рождения сегодня, то мы вас поздравляем. Никаких вопросов. Давайте, будьте здоровы и оставайтесь хорошим человеком. Когда будет продолжение роковых 80-х? Ну, будет. Это надо же собраться, сесть, записать, налить стакан, там, что-нибудь, чаю. Да. Вот, Дмитрий Юрьевич, смотри, любимая наша тема, наверное, ее попрошу прокомментировать, и если вопросов особых каких-то острых не будет, то... А вот есть еще, кстати... А вот опять продолжение роковых 80-х спрашивают. Смотри, любимая наша тема, и она тебе близкая, про компьютерные игры. Про геев и компьютерные игры в них. Вернее, наоборот. Подожди. Ну, короче, вот. В Госдуме составили список из десятков компьютерных видеоигр, в которых есть ЛГБТ-персонажи. Об этом автор инициативы «Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению» заявила Яна Лантратова. Вот, значит, список игр достаточно внушительный. Ты человек к игровому миру, может быть, уже не так близкий, как раньше, но тем не менее. Inquisition, все разновидности игры Assassin's Creed, значит, куча их тут вариантов. Дальше Borderlands, Divinity, Dragon Age, всякие разные, Life is Strange, The Last of Us, Fallout. Знаменитая игра, Fallout, да, Apex Legend, Rim World, Overwatch. И отдельно выделили, значит, игру... игры Le Crime de Parking какой-то, Moon Mist, Circuit Sage и The Sims номер 3, где можно создать семью, в которой будут, значит, вот эти самые ненавистные депутатам Российской Госдумы персонажи. Вот, при этом, значит, еще интересно, я смотрю на материал РБК, они сделали, приводят данные опроса, значит, среди граждан, значит, который провел ВЦИОМ. И в этом опросе 86% россиян сказали, что они вообще никогда не сталкивались с гей-пропагандой, вообще не понимают, что это такое, и что на них, в общем, никто не покушался с этими вопросами. Вот как бы ты это все прокомментировал, до какой степени все-таки надо идти? Не создают ли такими списками депутаты руководства к действию для всяких подростков, ищущих, так сказать, клубничку?
Ну, в общем-то, да. То есть, как только что-то объявляется запретным, есть такая присказка, запретный плод сладок не потому, что запретен, а потому, что сладок. Ну, так вот, как только что-то объявляется запретным, это равносильно мега-рекламе просто. Все сразу побегут скачивать и смотреть, а что же там такое. А вы можете ограничить возможности скачивания? Нет, не можете. А к чему это тогда все вообще? Зачем это? Все упирается в корневой вопрос. Ну, сама по себе это самая пропаганда гомосексуальных связей. А что это такое? Вы дайте для начала четкое определение. Если персонаж в рамках художественного произведения гомосексуал, в рамках художественного произведения автор считает, что это вот так. Он может быть, например, совсем другим. Он может быть военным, может быть полицейским, может быть гражданским, а может быть гомосексуалом. И все это в себе сочетать. То есть, это не, вот именно это является пропагандой. Если он не рассказывает о том, как прекрасно вот, заниматься гомосексуальными связями, вот если не рассказывает, это пропаганда или нет? Вот такой он. И что дальше? Вы дайте четкие критерии. Дальше объясните мне, пожалуйста, а это нормально или ненормально? Это какая-то не норма? Это биологические отклонения? Если нет, то что вы лезете? Если нет, если это нормально, что вы лезете? Вообще не ясно. Плакаты Мадонны – это пропаганда гомосексуальных ценностей или нет? А выступления Мадонны – это пропаганда или нет? А клипы Мадонны – пропаганда или нет? А диски, а скачивание треков через интернет? Ни на один вопрос ответить не могут и не дают ответов. Либо принципиально, либо не могут. И в то же время вот выступают с такими замечательными инициативами. Есть ли в этих играх пропаганда? Ну, вот, например, игра Last of Us, да, мега-игра, отличная, очень хорошая, гениальная просто, фурор произвела.
Ну, она, да, это революционная, в общем, история в значительной степени. Да, даже я полчаса потратил на PlayStation год назад.
Вот там девочка с гомосексуальными наклонностями. Ну, дальше что? Что вы с этим сделать-то хотите? Вот на Западе, который для вас является сияющим градом на холме, ориентир в экономике, в культуре, во всем. Америка вот лучше на свете нет. 30 лет нас туда, защемив пассатижами за половой орган, тянули. И вот там такая повесточка теперь продвигается. И что, вам не нравится, да? Так может свое что-нибудь развивать, так может что-нибудь объяснять. Вот зайдите в детский магазин, а там, например, произведение Набокова «Лолита», которая совершенно точно, это пропаганда педофилии. Это у вас свободно продается, да? Вы хотите сказать, что это произведение высочайшего искусства. Вот открою вам новый светлый мир. Компьютерные игры – это тоже произведение искусства. Причем местами поглавнее, чем педофилическое произведение «Лолита». Вы в них не играли, поэтому не знаете вообще, что такое компьютерные игры, о чем они и как в них играть. Да, это произведение искусства. А что вы? Вот это вот вы не трогаете рекламу педофилов, а вот это вот почему-то трогаете. А где вообще какая-то цельность подхода? Где какие-то четкие критерии, что можно, что нельзя? А самое главное, а я вот взрослый человек, вот я. И я в свободной стране свободный человек. Вот я хочу вот это смотреть и буду. И не ваше дело, чего я хочу смотреть. Хотите оградить детей? Ну, так вот, детьми и занимайтесь как-то. Строго детьми. А подход должен быть не такой. Вот в американских телевизорах, знаешь, когда они еще с кинескопами были, там вставлялся специальный чип, и сейчас уже поменялось, но специальный чип не давал ребенку переключать каналы. Сейчас в телевизорах просто можно там перекодировать, чтобы ты какой-нибудь там условный канал с детскими мультиками смотрел, а остальное не мог включить. Ну, вот пример трезвого подхода. А на этих каналах как-то фильтровать, чтобы там розовых пони не было, и фильтровать как-то контент. Ну, так можно. А запрещать вот так вот скопом там вот эти вот компьютерные игры, да фигня полная. Чушь вообще несусветная. Никаких критериев, никакого понимания, никуда бежать, за что хвататься, ничего нет. Давайте-ка запретим. Уверяю вас, ничего у вас не получится.
У нас был разговор... У меня шутка на эту тему родилась. Разговор был с депутатом Хинштейном, который один из авторов этого законопроекта, и как раз Лолиту, по-моему, то ли я его спросил, то ли кто-то еще, по-моему, я спросил про Лолиту. Он сказал, ну, понимаете, Лолита, Да это, конечно, нет. Лолиту мы запрещать не планируем. Конечно. Ну, не так сказал, потому что... Объясни сейчас, прислушайся. Потому что все-таки в конце герой страдает и остается несчастным человеком. И вот эта вся его пагубная страсть, как раз книга показывает, что привела она его не туда. Вот. Но у меня возник вопрос. А где гарантия, что каждый подросток дочитывает такие книги до конца вообще? Мне кажется, он будет выбирать как раз наиболее пикантные моменты и, конечно, собственно, наслаждаться, конечно, ими. А все остальное, там, делать выводы по поводу того, уж там, как герой страдал или не страдал. Ну, может, и страдал, но зато как пожил, понимаешь? Это тоже, да, дело такое. Да, да. Молодежи-то, ну, как раз... Так...
Да, у него вот так получилось, а у меня-то совсем по-другому. Да, я-то счастье нашел. Я тебе другой пример приведу. Вот художественный фильм «Криминальное чтиво», где Джон Траволта, помнишь, там Уми Турман в сердце бьет шприцом с адреналином. Вот когда с лохами разговариваешь, лохи там о лучшей антинаркотической пропаганды вообще не найти. Вот разве после такого кто-то будет употреблять наркотики, посмотрев вот на этот ужас? Ну, отвечаю, я лично знаю минимум 5 наркоманов, которые побежали употреблять наркотические вещества, посмотрев «Криминальное чтиво». Вот именно эту сцену. Надо же, как здорово. Поэтому вот эти вот трагический конец, это вы себе оставьте. Дети воспримут это все совершенно по-другому. И выводы сделают совершенно.
Ну, видишь, еще я просто завершаю, наверное, тему и разговор. Возможно, я предполагаю, и, в общем, мнение обоснованное, что на нас действительно наступают в каком-то смысле западные ценности, в смысле философии, конечно, да, так, ну, цивилизационно, тут что тут говорить. И многие, кстати, крупные философы современности, типа Джордана Питерсона, они, например, этим и обосновывают сегодняшний вооруженный конфликт, это, собственно, столкновение двух, Россия пытается защититься, в том числе вот и от этого. Возможно, принятие этого закона, мы, может быть, с тобой смотрим как, ну, как закон, где будет какое-то правоприменение. И как с этим быть? А здесь действительно с правоприменением сложно, но зато как декларация неких позиций, да, вот зафиксированная в законодательстве, это вполне себе, ну, вот такой имеющий право на существование акт. Применять его, я, честно говоря, не понимаю,
С тобой полностью согласен. То есть я считаю, что детям подобное показывать не надо. Но если вы там в Думе собрались, вы какое-нибудь юридическое ПТУ откройте, где вы все будете изучать юриспруденцию. Законы создаются и работают не так, как вам хотелось. Это не щелчок пальцами. Я написал на бумажке, и все сразу прекратилось. Нет. Четкие формулировки, четкая квалификация. Что можно, что нельзя, каким образом и прочее, и прочее, и прочее. Потому что все вопросы про плакаты Мадонны, они никуда не денутся. Это запрещено. Так а это что такое? А вот эти клипы в телевизоре, там, где мужики там в кожаных трусах пляшут, все в коже. Это про что? Квалифицируйте нормально, чтобы людям было ясно, что можно, что нельзя. Тогда хоть как-то заработает. Вот.
Да, ну еще проблема, конечно, у нас все-таки здесь не Иран там, да, и хоть да и там-то проникает все это. То есть сейчас вот запретить-то реально, насколько ты можешь. Ладно, Дмитрий Юрьевич, закончим на этом. Спасибо тебе большое. Петр. Хорошей тебе субботы. С праздником, Дмитрий, прошедшим. Тебя, кстати, граждане поздравляю с Днем милиции прошедшим. Вот. Спасибо. Он был 10 ноября, как мы помним. Ну и с Днем Великой Октябрьской социалистической революции. Все. Ура! Счастливо, спасибо за внимание, уважаемые наши друзья и слушатели. Да. Пока.
Спасибо.